Братья, я прочитаю текст Священного Писания. Из этого текста у меня название беседы будет нашей. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 6 стих. Слово о последнем времени, друзья. Об опасностях последнего времени, какими должно быть нам. 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 6 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая сие братья, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Братья, какие опасности здесь подчеркивает Священное Писание последнего времени? Мы с вами соглашаемся, что мы живем в последнее время, братья? Последнее, да, братья, последнее. Думаю, что уже совсем немножко осталось, и придет Господь. Хотя мы вчера с братом сидим и говорим, уже и наше колесо времени катится по наклонной уже. Например, братья, мне 48 лет. Уже по наклонной с другой стороны холма. У кого-то до 45 или до 40, я понимаю, это вверх идет еще ваше колесо жизни. А когда уже за 45, оно уже покатилось под горку. Не думали, вот я смотрю, Петр Скорняков в очках. Надо же, я его отца только в очках видел. Он уже в очках. Вот так наше время, друзья. Мне уже врачи 2 года подряд выписывают, плюс 1,5. Я еще никак очки не куплю. А очки уже нужны. Уже на крупный шрифт перешел. Ну, слава Богу, в светлом помещении вижу. Чуть темнее уже не вижу. Вот так наше время идет. Вообще, я не думал, что доживу. Что дедом буду, не думал. Я думал, вот я буду молодой, Христос придет. Уже доживаем, уже думаю, все равно уже подходит, что мы дедами будем. Но думаю, что кто-то из вас и не будет дедом, может быть, Христос придет. Думаю, что очень скоро. Братья, предупреждение, что 3 момента, вот я так это, у меня даже в тему не уходит, ну, по тексту, что в последнее время отступят многие от веры, внимая духом обольстителем, учением бесовским. Друзья, то, чего раньше не было, например, сегодня проявляется появлением харизматов, отступление от веры, а подпадает под дух обольщения. Отступление от веры, друзья. Второе. Это в последнее время буду запрещать вступать в брак. Не там, так там это слышно. Нельзя, 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 нельзя. Такая ужасная где-то строгость, где-то скрупулезность. И среди нас, друзья. Я думаю, в какой-то степени это проникает. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворит. Хотя, понимаю, друзья, все идет к тому, что вообще брак упразднить, и будут об этом открыто говорить, не надо вступать в брак, не надо. Может, уже Христос придет или еще что-то. И такие будут. И употреблять в пищу. Друзья, столько сегодня тоже появляется. Это нельзя кушать, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. И появляется самым безобидным, кажется, веща. Кто-то считает себя очень духовным, то, что он мясо не ест, а только овощи ест. А Библия как называет такого? Немощным называет. А он себя считает духовным. И он спрашивает у меня, брат, а ты мясо ешь? Я говорю, если есть, с благодарением вкушаю. И свинину? И свинину. Да вы что? Да вы что? Вот в его глазах я уже не духовный брат, а он духовный. Но Библия говорит, ибо всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Основной у меня 6 текст. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Тема мне называется «Добрый служитель Иисуса Христа». «Добрый служитель Иисуса Христа». Вот с этого текста. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Добрый служитель Иисуса Христа. Братья, я думаю, что не надо нас убеждать в том, что мы служители Иисуса Христа. Одни рукоположены, а другие не рукоположены. Или служители только рукоположены.
Нет, друзья, и не рукоположенный. Раз я совершаю служение в церкви, тем более руководитель молодежи или помощник, друзья, это уже служение. Это уже служение. И большинство служителей, вот, которых я знаю, которых вы знаете, братья, это в прошлом были руководители молодежи. Ну вот трое сидят, и все они были руководители молодежи. Все они были руководители молодежи. Братья, и я был руководителем молодежи, хотя не так уж много, а был руководителем молодежи. И так вот смотрю, или детский работник, или руководитель молодежи, чаще всего это служители. Вдруг ни с того ни с сего и появился служитель, друзья, такого не бывает. Он обязательно где-то Бог его готовит. Но мне бы хотелось, чтобы мы были не просто служители Господни, не просто служители Христовы, а добрые служители. И примеры добрых служителей мы с вами видим в Священном Писании. Наш Иисус Христос, добрый служитель, добрый пастырь. Евангелие Иоанна, 10 глава, 11 текст. Христос говорит: «Я есть пастырь добрый». Хочу, чтобы мы сразу с вами, вот так вот принимая Божье Слово, имели и это желание быть похожим на нашего Господа Иисуса Христа. Стараться быть добрым пастырем. Чем отличается добрый пастырь? Христос здесь же говорит, ниже, в этом же тексте. Евангелие Иоанна, 10 глава, 11 стих. «Я есть пастырь добрый». Стоит двоеточие. Чем отличается добрый пастырь? Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Хотим быть добрыми пастырями? Друзья, хотим. Что надо делать? Первое. Одного желания быть добрым недостаточно. Друзья, желание должно подтверждаться действиями определенными. Если бы блудный сын только желал, только мечтал, встану, пойду в дом отца своего, но не встал и не пошел, друзья, не стал бы он помилованным, прощенным. Он встал и пошел. И вот здесь Господь говорит: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Полагает жизнь свою за овец. И еще в этой же главе, 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Братья, полагать жизнь свою за овец, за тех, кого Бог нам дал, и знать их. Вот уже признаки доброго пастыря. Знаю одного брата, который говорит: «Я за Господа, да хоть на крест». Я, правда, посомневался, что за Господа он на крест. А потом, через какое-то время, на 15 суток его посадили. Там он ревностно на жатве себя повел, так вот. На 15 суток, он сидел 15 суток. Я говорю: «Ну что, за Господом ты на крест?» Он говорит: «Не, надо еще подумать, надо еще подумать». Так 15 суток только сидел, уже надо подумать. И так потом, друзья, он везде тише, и ниже травы, и тише, я не знаю чего. Везде так тихонечко он понял, что одного энтузиазма не хватит, чтобы за Господом на крест. Что за Господом на крест? А вот так кто-то может тоже думать. Встал руководителем: «Да я, друзья, может сказать, я готов душу положить». Да пока не требует, ты готов. Пока не требует. Можно себя проверить. Как я полагаю душу свою? Ну, например, жертвовать личным временем. Это уже будет полагать душу свою за овец. Например, посетить по домам своих братьев и сестер, членов молодежи, моей группы. Посидеть по домам. Делаем мы это или нет? Одна сестра у нас, детский работник, хороший детский работник, она 4 года отсидела за работу с детьми в прошлое. 4 года. И вот смотрю, она иногда приходит к нам. Я, говорит, пришла посетить. Ну, у нее из моей семьи двое. Она ведет детскую младшую группу и подростков ведет. И вот она один раз приходит посетить, например, из подростков Тимофея, а другой раз приходит посетить маленькую дочурку мою. Друзья, я смотрю, что человек полагает душу свою. Я в этом вижу. Личным временем жертвует, оставляет свою семью, идет проведать. Я понимаю, что если станет вопрос грудью стать за своего брата и сестру, жизнь свою положить, друзья, это самое высокое доказательство любви к ближнему. Почему самое высокое? Да в первом послании Иоанна, в 3 главе 16 стихом, так и написано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Братья, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Вот чем мы с вами познали любовь Господа нашего к нам. Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Кто мы? Да в первую очередь мы с вами, руководители, должны полагать души свои за братьев. Я вам скажу, друзья, это великое дело. Это большое дело. И начинаем мы ее полагать, жертвуем здоровьем своим, жертвуем личным временем своим, жертвуем средствами своими. Для дела Господня где-то жертвуем своими средствами, то, что мы имеем на сегодня. Я понимаю, все это полагать душу свою. И когда человек вот так научится жертвовать, может быть, сначала малым оно будет идти по возрастающей. Дойдет до того, что готовы будем душу свою положить, жизнь свою положить за братьев своих. Вот признак доброго пастыря, друзья. Пастырь добрый полагает жизнь свою за друзей своих. И знает своих, вот 14 стих, удивительный тоже текст, в этой же главе. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Братья, сегодня в тихом часе мы слышали о том, что знаем Господа, Он нас знает. Это величайшее счастье, познать Господа на земле. Знать своих, друзья, мы с вами призваны. Признак доброго пастыря, он знает своих. Знает то, чем дышит, у кого какие наклонности, кого куда надо, кому где помочь. Где-то, может быть, запрет поставить. Может быть, запрет, хотя это не лучший метод воспитания запрет. Но, друзья, он есть, и без этого не обойтись. И служителям повелевает Библия запрещать. Встречал пастыря, который говорит, никогда, я ни разу в жизни не запрещал. Хороший служитель такой вот, обходительный, мягкий служитель. Я говорю, а меня не успели рукоположить, я уже два раза запрещал. Да ты что? А когда ж, где? Я запрещал. Запрещал даже на работу идти одному брату. Да ты что, не может быть. Вот так пришлось, я не знаю, думаю, что перегнул я, наверное. Хотя потом этот брат меня благодарил. Договорились ехать на Кавказское совещание всех проповедников у нас в Кавказе. И в церкви за месяц обговорили, что кто поедет из братьев, 8 человек, проповедующих, все. И микроавтобус как раз на 8 человек. Когда ехать? Завтра ехать в субботу, а сегодня пятница собрание. Один брат говорит, я не могу, я на работу выхожу завтра. Я как на работу? Мы же за месяц договорились. Начальник сказал, чтобы я завтра вышел. Я общение не могу. Я тебе запрещаю идти на работу. Запрещаю идти на работу. Вот так бы, это было лет 8 назад, вот так бы власти слышали, точно бы меня в кутузку, только за это надо было. Запрещайте на работу, а там твое дело. Смотрю, пришел, выезд на 6 часов, он как штык 6, на работу не пошел. Потом говорит, да, общение было. Слава Богу, что я, говорит, на работу не пошел. Вот так вот, братья, может, оно иногда что-то и не так смотрится, как бы оно по духу благодати, но иногда и надо. А второй раз, что я говорю, два раза уже, а второй раз на молодежное общение. Евгений Никифорович в Краснодар приезжает, и мы всей молодежи договорились ехать, все. А я тогда временно еще и руководителем был, и служителем. И один брат подходит, говорит, я не еду. Я как не едешь? Если ты не едешь, и жена твоя не едет, они только недавно в брак вступили. И еще не едут родственники твои. Он говорит, я почему? Да ты знаешь, завтра чеснок сажать договорились у матери на огороде. Я говорю, даже не вздумай, я тебе запрещаю чеснок сажать. Попробуй только поехать. Буду рассматривать, как непослушание. Приходит он на электричку, едем вместе на электричке. Смотрю, недоволен немножко сидит, сорвалась. Мать же там ждет, все, едет. Потом побыл на общение, сам подходит, говорит, слава Богу, что ты мне запретил чеснок сажать. Слава Богу. Братья, добрый служитель должен... Я-то эти два примера привел, пример запрета и строгости, друзья. Я понимаю, что доброта, она где-то и со строгостью граничит. Доброта – это не все дозволенность. Доброта – это не все дозволено. Надо быть добрым в очах Господа. Не в очах людей добрых, а в очах Господа, потому что мнение людей меняется. Как в отношении Павла. Увидели, змея повисла и укусила его. Все, значит, это человек-убийца. Когда смотрим, ничего не случилось. Сразу мысли переменяются. Это не иначе, это ангел Божий. Вот такие мысли у людей. А вот быть добрым в очах Господа. Здесь написано «знает своих». Друзья, вот некоторые говорят, у нас молодежь 32 человека. Вот мне всегда по сердцу. А кто-то говорит, у нас около 25 человек. Около 19 или около 12 человек. И вот я всегда в трудностях. А сколько около? Около. Пастырь добрый знает своих. Знает, сколько у него? Если 99 был или 100 овец, одна потерялась, он знал, что одна потерялась. 99 пригнал, одна потерялась, пошел искать. А то у нас около 12, нас около 10. И думай, сколько это около 10. Вот так примерно у нас, братья, это тоже пастырство. Пастырство. Это уже какое пастырство? Около доброго, наверное. Около доброго, около прилежного. Так, примерно. Но некоторые говорят, да вот ходят, не ходят. Друзья, должны всех знать, кто ходит. Кто ходит на молодежь, на всех. Пришел сегодня, у меня 13-й человек. Я уже знаю, что у меня 13, на завтра 13. Он не пришел, я его посетил. Почему не пришел? Не понравилось. Мы там вчера стихотворение слышали. Хорошее стихотворение, мне понравилось. Что не явили святости. Вот пришла на собрание, побыла. У меня вопрос один, ближайшая членская. Я его должен в церкви поставить. Смотрю. Пришла группа у нас, приехали группа какая-то на двух машинах, и на балконе зашли, сели. Я брата благовестника послал, пойди узнай, может быть, там есть проповедующие, вот, у них кто они, откуда он пошел, узнал. Оказывается, с города другого, 125 километров от нас, приехала группа, там уверовали, недавно уверовали, я уже узнал после, недавно уверовали, уверовали так ревностно, друзья, все родство у них уверовали. И мужья, и жены, хотя у некоторых еще внешний вид светский. Мирской, они покаялись. Кто-то крещение принял, кто-то еще не принял. И они приехали в наш город свою родственницу проведать. Проведали, она живет недалеко от молитвенного дома, метров 200. И они все в молитвенный дом пришли. Рады были, что им внимание уделили, что их вот, обратили внимание на них. И после, с ними же одна, они говорят, мы из-за родственницы своей пришли к вам на собрание. Вот она с нами. И на вечернее собрание уже эта родственница сама пришла. Все собрания в среду, в пятницу, все время ходит со мной. А потом подходит ко мне через 2 недели, а я наблюдаю за ней. Через 2 недели подходит и говорит, а почему ко мне никто не подошел еще? Я говорю, как никто? Я не мысленно пустил, чтобы наши церкви никуда не... Я спокоен, думаю, сестры, внимание, она молодая, такая симпатичная женщина. Вот. Она говорит, почему ко мне никто не подошел? Я говорю, не может быть. Она говорит, да. Я говорю, а как вас зовут? Надя. Я говорю, я мысли не допускал, что к вам за 2 недели никто не подошел. Я знаю, что вы... У нас 2 недели посещаете, с момента, как ваши родственники здесь были. Я это знаю, вижу. 2 раза вас не было. Да, я болела. Я болела 2. Вот 2 раза только не было, а то все время было. Но она поняла, что за ней тоже наблюдает. И успокоилась. А для меня первая, думаю, первая же членская, я поговорю в церкви. Что так, хотя мы уже об этом говорили. Пришел человек, постарайтесь подойти. Сестры, если девушка пришла, хорошо, если сестры будут подходить. А то бывают другие крайности. Девушка пришла, братья окружили. Юноша пришел, сестры окружили. Мы об этом говорили на молодежь, что так не надо, надо, чтобы сестры внимание оказали. А оно оказалось вот так. Около меня сестра проходит, я, Тая, неужели ты к Наде ни разу не подошла? Она, ой, не подошла, и действительно не подошла, ты меня прости сразу. Вот. А такая сестра общительная, что везде успевает, а тут не успела. Братья, добрый служитель знает своих и должны знать. Один раз пришел, 2 пришло, или сколько раз не было, мы должны знать. А то бывает, не ходит, человек в больнице лежит, месяц отлежал в больнице, никто не пришел. Друзья, и до такого доходит, до такого доходит. Говорит, месяц отлежал в больнице, хоть бы один посетил, хоть бы один посетил. А думали, что уехала, уехала сестра к своим родственникам. Притчи, 12 глава, 2 стих. Книга притчи, 12 глава, 2 стих. Написано так. Добрый приобретает благоволение от Господа. Добрый приобретает благоволение от Господа. Значит, друзья, добрый человек не только готов жертвовать собой, не только полагает души, не только знает своих, но у него правильное взаимоотношение с Господом. Добрый приобретает благоволение от Господа. Не благоволение от людей, друзья. Вот так мы... Природа человеческая хорошо ко мне относится, и я к нему хорошо. Вот стараюсь вроде бы в глазах братьев или сестер приобретать благоволение. Друзья, лучший путь или правильный путь и путь доброго человека, написано в Библии, что добрый приобретает благоволение от Господа. Нет людей. Как люди обо мне будут думать, друзья, это не так важно, хотя имеет значение. Апостол Павел говорит, я всегда старался иметь добрую совесть пред Господом и пред людьми. Но о том, как они думают о нем, друзья, это нас не должно особо беспокоить. Что скажут люди, что скажут родители тех братьев или сестер? Мы должны у Господа приобретать благоволение. Что скажет Господь? Как Господь смотрит на мои те или иные действия? И Священное Писание подчеркивает, что добрый человек приобретает благоволение от Господа. Друзья, чтобы Господь был доволен нами. О своем Сыне Иисусе Христе Бог 2 говорит. Во время крещения и во время преображения. Голос с неба. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть благая, совершенная воля Божия в этом человеке. Сей есть Сын Божий, в котором мое благоволение. Братья, необходимо стараться так жить, чтобы Господь благоволил ко мне, чтобы Господь был доволен мною. И возможно это доброму человеку. Добрый приобретает благоволение Господа. Злой не приобретает, друзья. Жестокий не приобретает. Скупой не приобретает. И так далее. Развращенный не приобретает, а наоборот, вот, оскорбляет Господа такой человек своими действиями. А добрый приобретает благоволение. Поэтому понимаю, что крайне необходимо нам с вами стремиться к тому, чтобы быть добрыми служителями Господа. Добрыми служителями. Текст, который мы с вами прочитали в начале, вот 1 Тимофея 4 глава 6 стих. «Внушая сие, братья, будешь добрый служитель Иисуса Христа». Каким образом? А вот то, что ты знаешь, опасности это, если ты будешь предостерегать, и даже не просто предостерегать, а написано «внушать». Братья, что значит «внушать»? Ну, пока вы подумаете, я один пример скажу. Идем мы с братом по улице. Ребенок кричит. Так через забор видно, что розга взмахивается, и там это, крик ребенка. Он так посмотрел, а мне говорит, слышишь, внушают. А я согласился, думаю, на самом деле внушают. Но неужели это один из методов, только один метод внушения? Братья, внушать, доводить до сознания. Ясно, если папу, маму не слушал, то довел до сознания отец или мать розгой. Внушился, надо слушаться, что то делать нельзя. Братья, мы же розгой не пользуемся, но как-то должны внушать. И написано, внушая сие братьям, будешь добрый служитель. То есть внушать, доводить до сознания, чтобы понял. Доводить до сознания. И не понимать, что внушение только через розгу. Нет, друзья. Внушать, это можно побеседовать. Один на один побеседовать. Довести до сознания. И бывает, друзья, что это и не так-то, и тяжело. Уделил внимание, посетил дома. Особенно, если трудности с кем-то, посетите дома. Друзья, и климат изменится. Климат изменится. Посетить дом – это большое дело. Большое дело. То, что ты не скажешь при всех, ты можешь сказать наедине. И душа примет. И даже то, что ты пришел, друзья, уже разрядку даст, и положительные результаты будут. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами приобретать доброе благоволение от Господа. Доброе благоволение. То есть стараться представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. В очах Господа, вот, чтобы мы были добрыми служителями Иисуса Христа. Третье, друзья, о чем Библия говорит? Псалом 111, 5 стих. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Братья, давайте мы, вот, размышляя над этой темой, будем и себя проверять. Можно сегодня здесь, вот за это время, себя проверить. Добрый я человек или не очень добрый? И чтобы стараться быть добрыми служителями Иисуса Христа. Полагаю ли я жизнь, знаю ли своих, приобретаю ли благоволение от Господа. И третье, добрый милует и взаймы дает. Один брат мне рассказывает. Мы с ним росли вместе. Он немножко старше меня. Раньше женился. Вот. Жена у него такая вот богобоязненная. Хотя они жили между собой немножко трудновато, но все равно парочка хорошая. Шестеро детей у них маленьких, он мне рассказывает. Предпоследний, ну такой дрочливый мальчишка, на ужас дрочливый. И он старшенькую девочку обидел. А жена поймала его, держит, и старшенькую позовет, говорит, иди, называет ее по имени, иди, дай ему хорошенько. Она подошла, смотрит, говорит, мама, а ему ж больно будет. Она говорит, я так устыдилась этого, надо же, ребенок меня обличил. Ребенок милует, а я по-другому. Ну, бывает у нас у родителей вывихи, друзья, какие-нибудь подобные этому. Подойди, дай ему, ребенка учить драться, ну это ж никуда не годится. Друзья, Библия говорит, добрый человек милует. Я смотрю, эта девочка добрая будет расти. Видать, от родителей она впитала вот не что-то там отрицательное, а положительное. Есть, вот у некоторых детей заметно, от родителей положительное впитывает. Есть отрицательные, хуже родители. Друзья, как закон. То есть то, что сеет, возрастает в большем порядке. Но есть и добрые. Вот я смотрю, эта девочка, так она мне тогда понравилась после этого. Мама, а ему ж больно будет. Больно будет. И большая тетя устыдилась этого, ее мама. Ребенок обличил, а ему ж больно будет. Друзья, вот Библия говорит, добрый человек милует. Добрый человек милует. Бывает так что-то, а потом просит прощения. И надо уметь легко миловать, легко миловать, легко прощать.
А бывает так, нет, я тебе пообещал, будешь плохо себя вести, накажу. И точно обещание выполняют родители. И этим хвалятся. Если, говорит, я если сказал, то обязательно выполнил. Сказал, накажу, накажу. Братья, я такой отец был. Потом Бог меня переломал. Вот если сказал, накажу, накажу обязательно. А потом, да что ж, когда вот над этой темой рассуждал, друзья, многое Бог изменил. Добрый, милый. Добрый цвет милый. Даже если сказал, я нахожу Священное Писание, Бог сказал, уничтожил, а потом, ну, например, Ниневе. Покаялись, Бог помиловал. И он говорит, нет, так нельзя. Обиделся, обиделся, до смерти огорчился. Вот такие мы люди, друзья. Братья, Господь хочет, чтобы мы на Него были похожи. На Него были похожи. И хочет, чтобы мы были добрыми пастырями в тех маленьких стадах, группах, участках, которые Господь нам с вами выделил. И готовы были миловать. Признак доброго человека, он милый был. Легко милует. Легко милует. Добрый милует и взаймы дает. Братья, как у нас взаймы дать? Легко или трудно? Время такое, рубли дешевые, а суммы бывают занимают, братья и сестры, приходят, сегодня занял, а через год или через полтора только отдал. А пока он отдал, эта сумма уже в половину дешевле стала, на ней уже ничего не купишь. И потому веру сейчас трудно занимает. Или легче по Сибири занимает. Может, у нас на Кавказе народ трудно, это трудно занимает. А здесь, когда нечего занимать, легче. Сказал нету, да и все. Сказал нету, да и все. А когда есть, и пришел занять. Знаю одного брата, у него как чутье на деньги. Когда у меня деньги, у него как чутье, вот знаете, вот, я не знаю, у этих разведчиц пчел. Только деньги повесил, он обязательно, и не меньше, 1000 там или 1500 дай ему. Да. И не на большие сроки, но я этому удивляюсь. Вот. Но легче давать, кто отдает, друзья. Вот этот брат, за которого я, он ненадолго берет, быстро старается отдать, вот, а есть... Тоже у кого-то чутье, но чутье потом только в его сторону только работает. Чует, где деньги, займет, а потом отдавать с отдачей туго, туго. И отдать это как от сердца отрывает. Оно так и бывает. И поэтому и не хочется давать. А Библия говорит, добрый человек дает или не дает? Взаймы дает. Добрый человек милует и взаймы дает. Поэтому, братья, и поэтому можно узнать, добрый я человек или недобрый. Легко я занимаю или нелегко занимаю. Еще один текст. Конечно, этот текст более понятный для старшего поколения. Притчи, 13 глава, 22 стих. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Добрый оставляет наследство и внукам. Вообще, братья, вам такое нравится, когда после дедушки и вам что-то досталось? И я говорю, да, ну, им надо было, нам не надо. Вообще, эта картина прекрасная. Картина прекрасная. Хуже выглядит картина, друзья, когда дети, например, вступают в жизнь, и ничего, ни от родителей, ни от дедушек, ни бабушек. И начинают с нуля. Он говорит, я сошелся, у меня кружка с ложкой была, а у жены что-то еще там было. Вот так некоторые рассказывают, наши отцы. Я не раз такое слышал, друзья. Друзья, конечно, более прекрасная, я считаю, более благословенная картина, когда и от дедов достается что-то внукам. И от дедов остается внуком. Так вот написано, что добрый оставляет наследство и внукам своим. Братья, и это библейская истина. Если человек по жизни был добрым человеком, обязательно от него Бог своему слову верный оставляет наследство внукам. Хотите, чтобы до третьего поколения что-то дошло? Ну, например, не только я имею в виду материальное, и духовное. Например, Тимофея вера была, которую апостол Павел подчеркивает, она была в бабке твоей Лоиде, и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе. Дошло наследство? До внука Тимофея дошло. Живая вера в Бога. Друзья, вот так добрый человек, он и любовь к Господу оставит, и веру оставит, и материально оставит. Что-то дойдет и внукам. И неприятно, ведь я уже несколько раз встречался. То есть после этого текста я стал наблюдать. Встречался, что некоторые бабушки внучки свои готовят. Внучки свои. Второе воскресенье. Субботу и воскресенье. Нет, не второе, а четвертое, суббота и воскресенье. Мне надо было ехать в станицу, чтобы совершать вечерю там. А мы сейчас у себя в крае так и решили, чтобы служители, которые обслуживают церковь, где нет пресвитеров, вечерю совершают, чтобы не только на хлебопреломление ехали туда, а чтобы и в субботу посвятили время. И вот мы так договорились, суббота у нас членская, потом посещение их,
по домам там, или беседы, или исповедания. В воскресенье, вечеря Господня, еще если надо кого-то посетить, а потом только я еду в свою церковь. В воскресенье вечером в свою церковь попадаю. Так я в эту церковь приехал, а там они еще не собрались. Я приехал раненько, они еще не собрались. А брат руководящий говорит, давай съездим в хутор там к теще. Она просила приехать, там мешок сахара она нам передаст, зерна там, картошку. Поехали, поехали. Мы поехали, мне интересно, что неверующая бабушка ковер сворачивает и в машину кладет. Один, это говорит вам, дочке своей, а один... Юльки, а Юльке 12 лет, это Юльки, от меня Юльки будет. Друзья, мне приятно, что о внучке беспокоится бабушка. А я и вспоминаю, Библия говорит, добрый оставляет наследство и внукам. Злая бабушка никогда, не. Да, друзья, я знаю христианку, мать. То есть мы параллельно росли, две семьи, нас 11, и еще поселок был, 11 детей. Так та мать вот в том поселке и говорит, чтоб я еще ваших внуков нянчил, не. Вот то хватит мне вас вырастить, а вы сами своими и около меня не селитесь. Так и есть. И на сегодня они дед с бабкой, дети по разным странам и по разным городам, но только с ними никого нету. Вот так оно было у нее. Ей хватило своих. Друзья, это не доброта. Добрый оставляет наследство и внукам. Друзья, хорошо, если мы с вами и сейчас уже будем об этом думать. Хотя мы молодые отцы, еще и не дедушки, большинство. Но думать о том, друзья, и Бог в свою очередь не остается в стороне. Я два текста нахожу в Священном Писании, как Бог печется о добрых. Екклезиаст, 2 глава, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Друзья, Бог не остается в долгу перед добрым человеком. Человеку, который добр пред лицом его, перед лицом Господа добрый, он дает мудрость и знание, и радость. Братья, нам надо это в жизни или нет? Мудрость, знание, радость. Крайне необходимо. Крайне необходимо. Хотим это иметь? Надо стараться быть добрым пред лицом Господа. Потому что Библия говорит, человеку, который добр пред лицом его, он, то есть Бог, дает мудрость и знание, и радость. Мудрость, знание и радость крайне нам необходимо, как руководители молодежи. Мудрость, знание и радость необходимо. Необходимо, друзья, бывает много скорбей, переживаний много. А Бог хочет, чтобы мы всегда радовались. Даже когда слезы на глазах, чтобы утешались Господом, радовались в Нем. И Библия говорит, если человек мудрый пред лицом Господа, Бог заботится о том, чтобы ему дать. Даже он не просит, друзья, а Бог дает. Человек, который добрый пред лицом Господа, Бог дает мудрость, знание и разум. Да благословит нас Господь, чтобы идти этим путем, стараться быть добрым служителем Иисуса Христа. Екклезиаст, 7 глава, 26 стих. Бог хранит добрых, друзья. Искушения ужасные бывают. Притчи. То есть Екклезиаст 7:26. Написано, «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Друзья, есть и подобный текст, который говорит, подтверждает эту истину. Братья, ну, одно из самых больших обольщений и успешных со стороны дьявола – это против заповеди целомудрия. Я думаю, это не секрет, это не секрет. Мы с вами в основном молодые здесь люди, мы с этим соглашаемся. Это не секрет. В основном, в чем проблема среди молодежи? В вопросе целомудрия. Иногда в церквах приходится решать такой вопрос. Пал человек в блуд, отлучает. Или сестра впала в блуд, отлучает. Братья, оказывается, есть и секрет. Почему одни не впадают в блуд? Почему не впадают в блуд? И то, что человек впал в блуд, на это были обязательно причины. Обязательно причины. Христос предупреждение греха блуда наперед сказал. Если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. То есть взгляд с вожделением уже прелюбодействовал. Библия говорит, друзья, ну удивительный оборот. Вот я читаю, думаю, сестры, я бы вслух читал сестрам, это было бы ужасно, ужасно для них. Горше смерти женщины. Ну что горче смерти бывает? Да, наверное, ничего горче смерти не бывает. Самое ужасное. Библия говорит, добрый человек избавлен будет Господом. Доброго Бог защитит. Я еще раз этот текст прочитаю, друзья, чтобы он на сознании запечатлелся на всю жизнь. Что есть прекрасный путь избежать ужасного падения. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть. И сердце ее силки, и руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Друзья, если человек будет стараться быть добрым пред Господом, Библия говорит, спасется. Добрый человек или добрый пред Господом спасется от нее, а грешник уловлен. Если не будем стараться идти путем доброты, не будем стараться быть добрым служителем, друзья, опасность очень большая, быть уловленным в этом духе. Потому что дьявол через это очень много преуспел, друзья. А Бог хранит добрый. Добрый пред Богом спасется от нее. Да поможет нам Господь с вами заботиться о том, чтобы быть добрыми пред Богом. Потому что это во всех случаях жизни благословение. Для того, чтобы быть добрым, друзья, все есть. Все есть для того, чтобы быть добрым. Я имею в виду, все для нас с вами. Не для неверующих, а для нас с вами. Что есть, друзья? Добрый пастырь. Добрый пастырь. Есть у нас? Добрый пастырь, который нас спасет, водит на злачные пажи, которых нас знает по имени. Друзья, есть доброе учение и есть добрый путь. Я сейчас эти тексты прочитаю. Ну, за пастыря мы с вами читали. Для того, чтобы нам с вами быть добрыми, есть Господь Иисус, добрый пастырь. Есть доброе учение. 1 Тимофея, это же 4 глава, 6 стих. «Внушая сие, братья, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Братья, другими словами, вот доброе учение. Вот доброе учение. Учение Господа нашего Иисуса Христа. Доброе учение. Чтобы быть добрым, есть добрый пастырь, первое. Есть доброе учение Иисуса Христа. Все мы с вами согласны, что это доброе учение, так? И есть добрый путь. Путь, по которому ведет нас Господь.